Я покупал несколько раз кинодомены всякие.
Бывало, что в день по 3 раза блокировали, но это все равно не помогало.
А как лично ты относишься к пиратству?
В России любят халяву.
Но в целом, как автор книги, которая есть на Флибусте, я отношусь к этому, конечно, не очень позитивно.
Мы на шаг впереди постоянно Роскомнадзора в любом случае, потому что государство не способно создать энтузиастов.
А что, по-твоему, ждет рынок кинопиратства в ближайшем будущем? Друзья, привет, рад видеть новый выпуск Люди Про. И сегодня герой маски, как вы видите, и снимаем. Мы сегодня о пиратстве, кинопиратстве, вообще как это все выглядит и какие деньги приносит на просторах СНГ и России в том числе. А как ты вообще к этому пришел? Почему ты в маске?
Все началось с того, что я ушел со школы и думал, как вообще... Что мне дальше делать, как мне дальше развиваться вообще как личности. Искал какие-то методы дохода. Меня понесло в интернет сразу же, потому что я жил в глубинке в юности, и, в принципе, там никаких вариантов, кроме как сдавать металл, в моем возрасте не было. Я, в общем, полез в интернет, нашел сразу же тему по фрилансу, начал там потихонечку подрабатывать, и наткнулся на заказ разработку сайтов. Собственно, этот заказ и привел меня к тому, что я впервые увидел вообще пиратский сайт. То есть...
Киносайт ты имеешь?
Да, 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 киносайт. На нем можно было смотреть фильмы, сериальчики. Меня сразу это заинтересовало, потому что я увидел потенциал в том, что люди очень много времени проводят на таких проектах. И, собственно, ну, для меня основным критерием всегда было и будет это то, сколько люди посвящают времени продукту, который ты создал. Если тебе удается захватить как можно больше внимания человека, то, вероятнее всего, ты сможешь ну, хорошо развить этот продукт и показать миру реально какой-то крутой результат из того, что у тебя получилось. Ну и, как следствие, монетизировать это неплохо.
Друзья, вы видели много моих выпусков про информационную безопасность с группой IB и, наверное, офигели от количества его знаний. Но на самом деле стать специалистом по кибербезопасности не так уж и сложно. Достаточно воспользоваться известной и качественной образовательной платформой Skillbox. Там вы научитесь программировать на Python и Bash, перехватывать и анализировать сетевой трафик, взломать беспроводные сети и владеть хакерским ПО. Ну а по итогу образовательной программы Skillbox у вас будет 5 проектов в портфолио, и Skillbox поможет вам в дальнейшем трудоустройстве. Регистрация на курс по ссылке в описании. Сейчас еще действует скидка 40%, не пропустите. Ну, я захожу на киносайт, например, смотрю один какой-то конкретный фильм и ухожу, в принципе. Я там немного времени провожу.
Там для этого...
1.5 часа в неделю, допустим.
Угу. Ну, смотри, я занимался также дополнительно еще и сериальными сайтами. То есть к фильмам добавлялись еще сериалы. И на сериалах создается такая функция на сериальных сайтах, где огромная база сериалов, можно смотреть посерийно. То есть, когда каждую серию – это новая страница сайта. И сериальчики, они очень много времени сливают. То есть, доходит до того, что человек один, среднее время проведения на сайте там, до 2-3 часов на одного посетителя, среднее. То есть, понятно, что некоторые проводят и больше времени. И, как следствие, это сильно влияет на монетизацию, на поведенческий фактор и на саму суть кинопиратства в целом, потому что эта ниша очень, очень хорошо показывает себя в факторе поведения в поиске, что пользователи заходят и проводят много времени. И это очень положительно сказывается вообще
на позиции сайтов, поисковых систем.
Да, да, да.
Два вопроса в связи с этим. Первый, откуда берутся все эти сериалы и фильмы, сами вот исходники, которые люди смотрят?
фильмы, сериалы, исходники берутся из балансеров в основном. Есть такие ребята, которые держат большие серваки, на них находятся огромные базы фильмов, огромные там, ну, они собирают как можно больше.
И фильмов. Они просто сдают их тебе в аренду или как?
Они размещают там рекламу и делятся с тобой доходом. Раньше не делились, сейчас начали, ну, давно уже, в принципе, делятся, оплатят за 1000 просмотров. Там около 40
рублей. Вот здесь чуть-чуть не понимаю. То есть ты должен у себя на сайте разместить какой-то фильм, описание его, там превьюшку, допустим, и сам, ну, сам MP4 файл, допустим, или AVI с фильмом.
Нет, они фреймы дают.
Айфреймы.
Сразу же айфрейм вставляешь его на сайт, там готовый, очень много разработано всевозможных модулей, дополнений.
Плееров.
Да, да, в основном это речь идет о Data Life Engine движке, на котором работает.
DLE.
Да, DLE. И очень все удобно, быстро, буквально в один клик можно заполнить сразу же описание, год, актеры, жанры, все что угодно касаемо этого фильма, все подтягивается с Кинопоиска и автоматически заполняется база.
То есть создать такой сайт достаточно просто?
Создать достаточно просто.
Любому человеку?
Да, сейчас даже есть полноценные готовые комплекты, чтобы стартануть там буквально за полчаса спокойно. Я сейчас со своим опытом, ну, за 5-10 минут смогу запустить такой сайт вообще без проблем.
Хорошо, с сайтом понятно. Выбрал домен какой-то красивый для него, там связанный с кино, желательно что-нибудь, да? И запустил сайт, взял базу этих чужих фильмов, по сути, пиратских, запустил сайт. Откуда берется трафик? Из поисковых систем или откуда?
Да, трафик берется из поиска, и в основном все зависит от того, как у тебя сайт оптимизирован, какая история у твоего домена. И,
ну, если свежий домен, ну, вообще
нет, взял. Нет, свежий рек, если только манипулировать поисковой выдачей. К манипуляции сейчас актуально, это можно с Яндексом поиграть, это... То есть поведенческий фактор накручивать сейчас это в принципе работает. Я лично состою в чатике, там 40 человек, 40-50 человек, и все накручивают поведенческий фактор, это успешно у них получается, и очень хороший трафик там прилетает. И также можно накручивать в Яндексе еще подсказки. То есть выпадающие подсказки там по брендовым запросам, они будут людям как бы постоянно... в поиске выдаваться.
Но это для Яндекса, а для Гугла ссылки основной фактор посева сейчас?
Ну, ссылки это всегда был такой интересный очень фактор ранжирования. Я бы сказал, что для Гугла очень важно, чтобы сайт был действительно полезен для пользователя. То есть ссылки это хорошо, но когда твой сайт не полезен, то есть если выбрать сайт, который действительно полезен и нравится пользователям, и выбрать сайт, у которого очень много дорогих ссылок, и он не очень приносит людям и не нравится, то, ну, я бы выбрал тот, на котором мало ссылок, но нравится людям. Потому что у него, он как снежный ком, рано или поздно стрельнет вообще в космос. И опыт подсказывает, что так и есть. Очень много было таких показательных случаев, когда... хороший, добротный сайт показал себя очень, ну, как полагается.
То есть основной источник трафика SEO, да?
Основной источник трафика SEO.
И о каких объемах трафика в сутки мы можем говорить? Вот ты запустил сайт, допустим, новый, то есть взял домен не свежерегнутый, а, допустим, который у тебя уже там 3-4 года в отлежке лежит. Взял такой домен, развернул на нем там за день пусть сайт, допустим, без опыта, к примеру, запустил его, оптимизировал там все, чтобы скорость сайта быстрая была, там быстрый сервер, ну, потому что это тоже важно, насколько я понимаю, и отпустил его как бы в свободное плавание. Через сколько на нем появится трафик и какой трафик это будет, объемы?
Говорить о таких вещах достаточно сложно, исходя из аналитики, из моего опыта. Могу сказать так, я обычно запускал 10 сайтов, 5-10 сайтов сразу же. Брал от домена, я в основном брал дропы, ну, которые уже были когда-то зарегистрированы.
И киношные тематики.
Да, тоже, киношные, да? Тематики. Выкупал у кого-нибудь, у знакомых там, или еще как-нибудь, кто забросил, например, сайт, по дешевке их забирал. На них накидывал контента. Далее в течение 1-2 месяцев следил за статистикой и выбирал из них там 2-3 сайта, которые действительно себя показывают. Дальше бомбил по ним во все оружие, так сказать. То есть, и вот тогда эти сайты раскрываются, и примерно через 3-4 месяца можно, вполне можно наблюдать трафик от 50 до 100 тысяч человек
в день,
в сутки.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. А есть такое еще, когда ты конструируешь сайт, да, есть совет, что не выкидывайте сразу, ну вот интернет-магазин ты разворачиваешь, например, не выкидывайте сразу там миллион товаров, лучше там по 5 тысяч образно каждый день, чтобы поисковик видел регулярную работу над сайтом, рост. А что ты скажешь на это? То есть вы всю базу фильмов сразу выкидываете?
Лучше накладывать понемножку. То есть желательно каждый день по 10 фильмов постоянно. Ну, сначала ты стартанул фильмов 500, и потом по 10, по 5, по 10 фильмов каждый день. Это прям как целительный отвар будет для этого сайта. Он будет постоянно помогать расти, потому что поисковики очень сильно любят обновляемость. И это один из факторов. Поэтому... Да, нужно потихонечку заполнять и с уникальным, конечно же, контентом.
А как вы делаете уникальный контент, если ты говоришь, что описание, там название фильма, картинки подтягиваются с Кинопоиска, прямо рейтинг?
Картинка уникализируется либо зеркальным методом, то есть переворачивается просто слева направо, либо водяные знаки добавляются. Можно немножко цветокоррекцию сделать. Добавление текста происходит, то есть вот, например, мы заказываем, мониторим там какой-нибудь сайт, ну, сериал, например, сериал.ру, там вот эти вот все проекты, которые показывают даты выхода премьер и, или афиша, берем и пишем по ним контент на будущее, заряжаем его, знаем, что это скоро выйдет, заготавливаем себе описание, то есть надо обязательно, чтобы один-два копирайтера штатных было всегда, которым ты можешь написать, дать задание, там, 10-20 фильмов написать вот сегодня. И они будут постоянно вот так вот, ну, там, какую-нибудь десяточку, там, тридцаточку материала надо иметь всегда при запас.
То есть фильм еще не вышел, а веб-страницу, то есть на сайте страницу под этот фильм с контентом,
да,
вы уже создали, да, заранее?
Обязательно. Это один из факторов успеха.
А у этих балансеров, ну, чтобы когда фильм реально выйдет, то есть вы уже были в топе поиска где-то?
Да.
Да? А у этих, как ты говоришь, балансеров, которые обладают базой данных фильмов, у них как быстро появляются свежие фильмы? Вот, допустим, премьера вышла, и вот только сейчас он идет в кинотеатре. Через сколько он будет у них и, соответственно, у тебя на сайте?
Камрип появляется буквально там в тот же день.
Что появляется?
Камрип. То есть качество записи просто
с... Ну, с экрана, с экранки, да? Да. С кинотеатра,
да,
кто-то записывает.
А в хорошем качестве появляется не скоро. Ну, там, через недельки две, полторы.
Ну, это скоро вообще, на самом деле.
Ну, да, да. Ну, то есть, может получиться так, что и месяц не будет там вот хорошего качества. Может быть, и быстро получится. Все зависит от того, как балансеры вытащат. Но на самом деле, когда речь идет о чем-то действительно крутом, на что много трафика, и если ты хочешь собрать большой поведенческий фактор, то, ну, намного интереснее самому придумать как-то, вытащить откуда-то этот фильм, либо купить его где-нибудь.
Ну, чтобы быстрее было.
Да, и экран записать просто со звуком. Либо, ну, в общем, да, придумать что-то, и чтобы он у тебя был, на свой сервак его залить и воспроизвести через свой плеер.
А почему вот этих людей, ты говоришь, балансеры вы называете? Почему балансеры и что?
Если честно, я не знаю. Я всегда с первого дня их называл балансеры, и я даже не знаю, чего они так называются. Просто балансеры и все. Скорее всего, там есть какой-то термин, который их говорит, почему они так называются. Но я привык их называть балансерами, и все.
Как строится распределение доходов? Сейчас поговорим о методах монетизации, откуда вы доход получаете, да? Но в каких пропорциях ты делишься вот с этим балансером, который дал тебе сам фильм?
Я как-то раз общался с балансером о том, чтобы я выкупил у них рекламу. То есть у меня была идея выкупить у них место и свой сайт рекламировать на чужих сайтах. То есть я думал вот так вот собрать большое количество, но в итоге эта идея не очень получилась, но я узнал суть, сколько стоит реклама у них. Вот, в общем, они отдают примерно процентов 30 дохода, от которой им прилетает.
То есть ты зарабатываешь 30% дохода, а 70% дохода я зарабатываю.
Они себя забирают, но они обслуживают много там чего, у них огромные дата-сервера там, ну, как бы я понимаю, что расходы там не слабые, поэтому я всегда с уважением относился к балансерам, как к коллегам. Я думаю, что они как бы свою работу выполняют на совесть.
А из чего складывается тогда доход? То есть кто вам платит за открутку рекламы, например, в этих фильмах? Потому что я часто вижу там, ну, в основном-то что видишь, 2-3 рекламы, а то и 5, и 10, еще и баннер вкинут, бетвинер какой-нибудь там, то есть букмекерские компании и казино.
В основном только они и платят. Ну, плюс еще немножко тизеры. Но...
World of Tanks я видел как-то тоже.
Ну, они иногда выкупают, да. Есть ряд партнерок. В принципе, киносайты можно монетизировать тем же YouTube, например. Есть такая партнерка Vboom, и ей подобные, их там несколько. На самом деле, не очень большой доход показывает, поэтому все пришли к выбору такому, что... ну, то не блокируется, вообще за казино блокируют, но, в принципе, если работать на Россию, например, там, или на чисто на СНГ без России, то есть все, кроме России, то вообще без разницы, там, блокируют, не блокируют, казино можно рекламировать без проблем. И они показывают самую большую доходность, и букмекеры показывают самую большую доходность. Ну, зачем тогда что-то придумывать, ставить какие-то там тизеры, похудалки там какие-то, на товарку сливать? Это все бесполезно. Ну, как бы в доходе примерно раза в 2-3 меньше, чем казино и букмекера. Поэтому я думаю, что просто кинотрафик, он еще и конвертирует хорошо на подобном трафике, на киношке.
А схема работы с тем же казино или с букмекеркой? То есть там есть ревшара, то есть ревенюшая, да, когда ты делишься, например, человек проиграл $1000, а там 40% тебе, 60% казино идет, или там в других пропорциях более удачных. Есть еще, когда у них за каждую регистрацию ты получаешь, например, $15, и тебе не важно, будет он проигрывать или выигрывать. То есть вы какую, вот владельцы киносайтов, какую стратегию используете?
Владельцы киносайтов используют в большинстве своем стратегию cost promotion, то есть оплата за 1000 показов. И в основном она начинается с минимума, и приходит к тому, что усредняется, когда Рекл проводит уже сверку по твоей площадке. Когда Рекл оценивает трафик, понимает, что у тебя там что-то есть, какие-то реги, какие-то депы, он начинает тебе там предлагать какие-то условия. У меня были договоренности с Вулканом, мне в личку начинал писать Вулкан сам и предлагал напрямую работать. Они закидывают наперед деньги за брендирование, то есть полное брендирование сайта. У тебя будет баннер, видео прирол, и у тебя будет задний фон сайта, то есть брендинг так называемый, полностью забит исключительно рекламой одного бренда, Вулкан, там, вот как пример. Но они предлагают хорошие деньги за это.
Ну вот сколько они платят, например, за 1000 показов своей рекламы?
За 1000 показов получается там в районе $0.8, $0.5.
И вот сайт, на котором, допустим, 100 тысяч трафа в день или 3 миллиона в месяц посетителей, да, ну именно тех, кто сидит и просматривает, сколько денег он может приносить грязным и, соответственно, там чистым?
100 тысяч трафика мне приносили около 7 тысяч рублей в день.
Ну, $100 в день.
Да. И по расходам я тебе скажу, что чем мне нравится эта ниша, как бы расходы примерно такие же, как и на 10 тысяч трафика, и на 5 тысяч трафика. То, что у тебя там, ну, только на сервер, на содержание больше уходит. Плюс отбиваться от DDoS периодически, и все. То есть там расходы получаются максимум 10 тысяч.
Но это уже чистыми ты получал $100 в день, допустим.
Ну, примерно, да, со 100 тысяч трафика. И это такая нормальная монетизация, не очень агрессивная. Можно сделать еще жестче и больше получать дохода. Я знаю, ребята делают, и мобильными подписками можно бомбить, если захотят.
Ну, попапы всякие еще успевающие, да. Там эти пуш-сообщения, подписку на пуш.
Это такая набор джентльмена, можно сказать, монетизации. Вот он столько будет приносить, нормальный.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. Ну вот я бывает захожу на сайт и смотрю, что какой-то конкретный фильм, который я хочу посмотреть, он удален. Пишут удален по требованию правообладателя.
Да, это балансеры тоже боятся. Видимо, им тоже пригрозили чем-то. Они, скорее всего, стараются тоже закон соблюдать более-менее. Я тоже удивлен был этому, потому что обычно для меня балансеры это были вообще Альбион просто неприкосновенный. А в итоге, ну, они тоже начали прогибаться, видимо, потому что не хотят просто так потерять все из-за там, из одного фильма, например, там, или из-за сериала какого-нибудь. Так-то в целом это хорошо денег им приносит, однозначно.
И есть какие-то киностудии определенные, которые за свои новинки, премьеры, там будут сильно очень бороться с этим, да, с
пиратством? Да, однозначно. Могут наехать так, что ну, просто сайт закроется, со всех поисковиков его уберут сразу же. Ну, или просто заблокируют РКН там на Россию, например.
Про РКН. То есть я покупал несколько раз кинодомены всякие, и там уже нет сайта вообще, а мне до сих пор РКН своими жалобами достает. Они жалуются в дата-центр, где у меня хостинг, и они мне периодически говорят, что ну, как бы по требованию Роскомнадзора мой сервак заблокирован. Я говорю, так вы проверьте до того, что там вообще уже сайта этого нет, уже год нет. И как вы боретесь с РКНом? И насколько часто он вообще обращается по поводу закрытия или удаления какого-то контента, или закрытия полностью всего сайта?
Ну, РКН это на самом деле уже такой персонаж в нашей жизни. Ну, мы с ним уже хорошо знакомы.
Сроднились.
Да, мы уже сроднились, честно. Мы уже и общаемся в переписках без проблем. И просим там, чтобы не трогали, чего только не делали. Ну, на самом деле, это все шутки. Если по факту, то по факту мы обходим все скриптами в основном, придумываем схемы, чтобы обойти их системы защиты роботов, которые у них сидят там, чекают это все, потому что тебе, скорее всего, робот написывает, даже 100%, я думаю, это робот делает. Обходим все скриптами, получается так, что происходит подмена домена. Робот просто заходит на сайт.
Ну, робот, ты имеешь в виду Роскомнадзора?
Ну, да, у них, ну, не вручную же они все блокируют. И он заходит, видит один сайт, по факту это другой сайт, блокирует один сайт, мы быстро переезжаем без проблем, без получения урона, грубо говоря, и все, продолжаем работать. Но у меня так бывало, что в день по 3 раза блокировали, но это все равно не помогало, то есть сайт продолжал функционировать.
Сколько у тебя всего сайтов? Ну, сейчас или на пике было, если ты сейчас уже меньше практикуешь?
Да, сейчас чуть поменьше, но на пике у меня было, Ну, рабочих около 7 сайтов. 7-10 сайтов у меня всегда вот крутились. Я постоянно отсеивал, продавал, крутил, там что-то как-то придумывал, переливал бюджет. И как снежный ком хотел наращивать это все. И, ну, просто в один прекрасный момент, возможно, осознал, что моих знаний уже достаточно, чтобы делать более крутые проекты. Вот. Я в целом всегда был настроен на то, чтобы делать лучшие проекты вообще на рынке. И касаемо киносайтов, такого же было мнение. У меня даже был интересный случай, не против, да, если расскажу. У меня даже был интересный случай, я в своем городе хотел разместить рекламу, видеобаннер в городе. Хотел сделать сайты городские, короче, киносайты пиратские, чтобы каждый город имел свой пиратский киносайт, и все на нем сидели, все знали о нем. И, в общем, я пришел к местному рекламщику городскому, пообщался с ним. Мне это было, наверное, лет 17, что-то такое. Предложил ему, говорю, давай сделаем видеобаннер на главной площади, типа, ну, рекламу можно у тебя купить, там, видео. И он согласился, что самое интересное, такой, типа, да вообще пофиг, что угодно можем закинуть туда. Я подготовил уже деньги, все было заряжено, но в итоге это все обломалось, потому что я сделал предпочтение, я эти деньги закинул в улучшение сайта, чтобы он был для пользователей более приятен, и плюсом я заказал у художника офигенный арт, чтобы сайт такой был своеобразный. Там, как сейчас помню, арт был Гомер Симпсон стрелял из пушки в Тора из Marvel. Они там, короче, типа войну устроили между собой. Ну, чисто вот эксклюзивный арт был на сайте, крутой. И всем нравилось. Там подписчики, закладочники. Закладочников много было на сайте.
То есть сайт добавляли в закладки, ты имеешь?
Да, да.
А насколько это влияет на продвижение сайтов поисковых систем?
Это один, на мой взгляд, из самых сильных показателей вообще. Если тебя добавляют в закладки, значит, твой сайт любят, значит, ну, успех не за горами.
Ну, вот на Ютубе мы как-то, вот вся банда ютуберов, да, обычно мало уделяет внимания именно расшарам. И вот я смотрю, что наиболее у меня успешное видео, в них очень много расшар. То есть, ну, тут взаимосвязано. То есть, здесь непонятно, то ли видос идет в топ вверх из-за того, что его много расшаривают, то ли наоборот, он интересный, его расшаривают, ну, это все органично. Вот. Но в целом расшар, я думаю, на Ютубе, например, не лишний, а при продвижении в поисковых системах добавлять закладки, действительно. А почему, по твоему мнению, пиратство, кинопиратство, сериалы, в том числе музыка, книги и так далее, оно развилось сильнее всего, ну, возможно, в какой-то стране еще больших объемов достигло, но очень сильно развилось в России, там, Беларуси, Украине, то есть в других странах СНГ.
Угу.
Потому что, когда я ищу, например, книгу какую-то пиратскую, там, на английском языке, да, и очень сложно найти, практически нереально, а на русском я введу, там, не знаю, мою книгу, там, 50 ссылок сразу выдаст левых, ну, пиратских. Угу.
Мне кажется, что ответ кроется в том, что здесь, ну, во-первых, в России любят халяву, это, я думаю, что в этом причина одна из. И вторая причина – это то, что слабо развито законодательство против всего этого дела. То есть, ну, я наслышан, да, то, что в Германии, например, там могут штраф прислать за скачивание пиратского контента. У нас такой практики, там, я думаю, не скоро еще применят. И никто не боится, никто, ну, не знает вообще, что можно зайти там купить где-то это, если можно взять бесплатно, почему не брать, вот.
Ну, первая причина, возможно, бедность.
Ну, как бы, да, лишние там 100 рублей потратить на фильм, когда можно это сделать бесплатно, я думаю, что в этом причина.
Да какой стой, он на Мегагу там долбанном покупал он Mortal Kombat, мало то, что фильм отстойный, так я еще 350 рублей заплатил за него.
Вот. Ну, да, да, я думаю, в этом причина, что люди не хотят тратить лишнюю копейку там на то, что можно взять бесплатно.
А как лично ты относишься к пиратству?
Я считаю, что это своеобразный Робин Гуд от мира контента. Я не считаю это вредительством правообладателям.
Почему же?
Ну, если говорить о книгах, возможно, да.
Да неважно, я о фильмах, я о музыке.
Ну, ты знаешь, потому что я убежден, что тот человек, который захочет заплатить автору, он всегда это сделает. Тот человек, который хочет посмотреть бесплатно, он тоже это всегда сделает. Неважно как. И, ну, рано или поздно, я думаю, в любом случае рынок придет к тому, что многие начнут платить. Потому что даже я уже начинаю периодически платить. Хотя, ну, сам придерживался такой тактики, что, типа, никогда не буду этого делать. На самом деле не вижу в этом ничего плохого. И когда есть возможность поддержать автора, это очень круто. Это выражение респекта и помощи человеку, который это сделал, как бы почему бы нет.
Ну, я в юности там тоже часто скачивал пиратские всякие музыку.
Игры?
Игры не помню. Ну, игры тоже, конечно, софт, естественно. А сейчас я тоже стараюсь за все платить. Ну, сейчас, благо, это проще. Знаешь, подписки всякие сделали. Я уже там в Apple iTunes не плачу за каждую песню, а подписку взял там за 200 рублей за какие-то вменяемые деньги.
Ну да.
И отсутствует необходимость скачать это все. Ну, и тратится очень много времени на поиск. Там что-то пиратского проще уже заплатить. Да, но опять же это с появлением денег, то есть в студенчестве я там, например, себе не мог этого позволить.
Да.
Но в целом, как автор книги, которая есть на Флибусте, я отношусь к этому, конечно, не очень позитивно, потому что у нас с издательством, ну там продано официально 6 тысяч экземпляров бумажных, а по нашим подсчетам там уже 1080 прошло. Ты упоминал в ходе разговора про DOS-атаки на твои сайты. Кто этим занимается, как часто это случается?
Это происходит, когда ты достигаешь трафика за 50 тысяч в сутки. Это начинает раз в неделю происходить практически всегда.
Конкуренты?
Я думаю, да. Если честно, я и сам грешил этим. Заказывал на конкурента. Но я был убежден, что это он на меня заказал. В общем, ну и я в тот же день это прекратил, потому что я понял, что это неправильный путь, что когда мы все друг друга начнем топить, в итоге мы проиграем главную войну, так скажем. А на самом деле DDoS — это такая штука, которая, ну, просто временно выводит сайт из строя, сделан для того, чтобы... Если, например, там, ты уехал на выходные, на отдых, то твой сайт положили, ты не обращаешь на это внимания, или у тебя нет возможности, потому что нет интернета, тогда, может быть, это и принесет вреда твоему сайту.
Ну, выкинет твой из поисковиков, за это время понизится позиция.
Понизится, но если сайт крепко сидел в топе, то вряд ли он вылетит оттуда, даже если неделю будет лежать.
Но у меня за 2 недели кэшбэк не вылетел, потому
да.
что пожар был в дата-центре, и мы не работали 2 недели, и, ну, плюс-минус снизился, но сейчас восстановился еще больше стал.
Ну, поисковики на самом деле нормально относятся к DDoS-у, и если им написать в поддержку, что ребят, меня DDoS-или, это не моя проблема была вообще, не мой косяк был, скажем так, то они нормально к этому отнесутся. Хотя по факту ты должен следить, конечно, за сервером, но вот. Много было чего интересного, и если говорить о том, как пираты друг другу мешают, и не только пираты, в принципе, владельцы сайтов, но пираты особенно, потому что это такая ниша интересная, своеобразная очень. И контингент там тоже очень интересный. И бывает такое, что вот, например, у меня был случай, человек добавился ко мне в друзья, постучался в Аське и попросил, чтобы я ему помог... чтобы я ему помог с его продуктом. Он, короче, делал тоже сайт. Он сказал, что знает меня, меня посоветовали как человек, который разбирается, и чтобы я ему помог тоже настроить, там все сделать. В итоге, я уж не знаю, как так получилось, этот человек начал инициировать угон домена у меня. И это делалось все посредством того, что, видимо, отрисовали документ для мой, и он сделал так, он, в общем, узнал мои данные и вписал их туда, потому что мы с ним достаточно близко начали общаться со временем, это 2 недели примерно все это заняло, он узнал мой ВКонтакте, но, как оказалось, я о нем мало чего знал в итоге. Вот. И он написал в итоге в регистратор, где у меня домен сидит. Сайт на тот момент приносил примерно 3000 долларов в месяц. Тогда это по курсу было там что-то около сотки, 120 вот так вот. Ну, в общем, он увел у меня домен, и мне было вообще очень-очень не по себе.
И ты его не вернул потом через регистратора?
Ну, да. Да, ну сейчас расскажу. Он когда увел у меня домен, я сразу же, да, начал писать регистратору, произошел факт мошенничества, все ему расписал регистратору. Я ждал, короче, дня 3-4 постоянно, потому что мне тогда, ну, мне как бы неприятно было потерять источник дохода. Человек этот пропал из виду, но в итоге я нашел его данные, этого человека, через Skype, который мы с ним тогда добавлялись, там он мне в итоге, мы с ним созванивались в Skype, я через его Skype умудрился найти его номер телефона, нашел его ВК в итоге, нашел его жену.
Ну, сейчас проще в глаз Бога вбил, ссылка в описании, вбил все это. У нас вчера был случай, нашли целую кипу документов медицинских, ну, их очень долго собирать, я так думаю, и нашли, там не было телефона этой дамы, было только ФИО, ее и год, и дата рождения. Мы через глаз Бога нашли, что она работает бортпроводником в авиакомпании «Россия», и чуть позже добавили к ее ФИО еще дату рождения, нашли ее телефон, буквально, ну, 10 минут все заняло, и вернули документы. Она собирала их 3 месяца.
Нормально. Ну, а я, в общем, глаз Бога использовал Google. Ну, в итоге нашел человека, я ему позвонил, поднял трубку, и я ему просто сказал, что, ну, так подшутил, что знаю, где его жена, знаю, где живешь ты, примерно там. И он так что-то замолчал сразу же и трубку скинул в итоге. И мне вернул домен регистратор потом через несколько дней. И самое интересное дальше было, он мне в Скайпе написал со словами, что... чтобы я ему работу дал какую-нибудь, потому что, типа, денег нет, помоги, пожалуйста, дай какой-нибудь доход, там, дай какую-нибудь работу. Я помню, ты как-то рассказывал об этом, что у тебя там, тебя взломал
человек. $9600 с WebMoney увели, да.
Да. И в итоге ты этого человека потом нанял или другого?
Нет, другого.
Там какой-то человек тебя тоже взламывал, я что-то помню, и ты его потом в итоге нанял на работу.
Да, он ходит по соседнему кабинету.
Да?
Да.
Ну вот, а этого чела нанимать не хотелось, потому что он все-таки... Я его в итоге вывернул больше, чем он мог о себе сказать сам. И ни к чему хорошему бы это не привело. Вот. Поэтому я просто посмеялся, удалил его контакты, и мы забыли друг друга.
А сколько вот таких кинопиратов вы же общаетесь там между собой где-то и балансеры эти? Ну, есть какое-то связующее звено, вы все через балансеров там друг друга знаете, к примеру. Сколько таких кинопиратов с большим количеством сайтов, ну, профессиональных, скажем так, на просторах СНГ?
У нас есть чатик небольшой в Телеграме. И там я знаю как минимум 4 человек с большим трафиком. Один... несколько сайтов по 200 тысяч, один имеет просто крупный сайт, у него там больше, чем 500 000 трафика. И, ну, там...
В день, да?
Да, да, это все в день.
Угу.
Вот. Ну и сейчас вот у меня там один проектик крутится, там совсем небольшой трафик, но просмотров много, около 100 тысяч в день. То есть трафик как раз сериальный, и просмотров много. Ну, считай, просмотры – это тоже доход хороший. То есть от просмотров вполне зависит доход.
Основная ценность таких сайтов в чем? То есть занятые уже позиции в поисковых системах, либо все-таки домен? Вот как в твоем случае, если домен отберут, ты фактически теряешь все.
Да, файловая система, она в принципе процентов 10-15 веса имеет. Ну, может быть, 20, если много интересных штук развито, всяких там создано, модулей и все такое. Потому что крутые модули – это, конечно, наработки, которые с годами появляются на сайте. Дизайн и все такое. А интересная структура шаблона, интересная структура сайта в целом, которая понравилась поисковику, это тоже имеет вес. Но без домена это все ничто. То есть, если ты на крутой домен поставишь какой-нибудь там крутой структурный сайт, который зашел на одном домене, не факт, что он зайдет на новом домене. Далеко не факт. Поэтому домен...
То есть, удачный шаблон сайта ты пытаешься масштабировать и закидывать на другие домены.
Ну да, там бывает такое, что у тебя... Ну, вот Киного тот же. Это «Привет шаманам». Они сделали этот шаблон, и студия такая. И, короче... Ничего, что сказал?
Наверное, ничего.
Ну, нет, типа, реклама там, это не реклама на
самом деле. Ну, пусть зашлют тебе $100, и мне 100. Шучу.
Окей. В общем, да, и они это, шап этот сделали, и как-то он стрельнул сильно, и все начали копировать, и тогда началась эра клонов Киного. Все начали копировать как не в себя просто топов, особенно Киного.
Баскино, что я помню, жена моя смотрит.
Ну да.
Баскино, Ми, там что-то был такой сет, но сейчас перестал открываться.
На самом деле много крупников сейчас закрываются. Но основной тренд сейчас все равно ушел. Вот те, кто задолбались бороться с Роскомнадзором, они все его уходят в СНГ. Ну,
то есть с просторов России уходят, ну, да, другие страны СНГ.
Да,
Украина,
да.
Казахстан.
Да, и там трафика достаточно. Тоже знаю человека, у которого с КЗ, с Казахстана, с Украины, Беларуси. Там у него трафика порядка 500 тысяч в день, и он живет припеваючи на самом деле.
Как боретесь с DDoS-ом?
С DDoS-ом?
Да.
На самом деле, классика – это Cloudflare, ну, на Cloud поставить сайт. Если что, Under Attack Mod. И если уж совсем что-то сильное, то, ну, ставить фильтрацию дополнительную, заказывать там через защиту. То есть стандартные методы защиты от DDoS-а, они, в принципе, там... Ну, никак ты по-другому их и не обойдешь, эту атаку.
Сколько зарабатывает самый такой крупный из твоих знакомых, допустим, кинопират в СНГ? Ну, или в России?
Ну, могу сказать про человека, который вот у него 500 тысяч трафика. Он, у него получается делать там за полторы, за две недели около полторашки рублей.
То есть 1,5 миллиона рублей, да?
Да.
То есть за месяц, допустим, удалось бы 3 миллиона сделать?
Ну, да.
Ну, это 36, порядка 36 тысяч долларов.
Угу.
Ну, то есть в день по 1000 там чем-то.
Там хороший доход, на самом деле. Я, честно, даже и не знаю, сколько был доход у Киного. Постоянно ходили разные слухи. Кто-то говорил, что они там делали по 5, по 10 тысяч долларов в день. Но я сейчас не смогу сказать точные цифры о таких крупных проектах. Это точно. Только слухи.
А средний срок жизни вот твоего такого свежесозданного, хорошенького, там, как для себя делал сайт, сколько он проживет, учитывая конкурентов и учитывая Роскомнадзор?
Имеется в виду, если ничего с ним не делать, если не защищать, или прям вот в хорошем...
Ну, он защищен от DDoS, ага. Допустим, ты никому дорогу не переходил, чтобы тебя целенаправленно пытались уничтожить, ты сделал сайт, спокойненько с него зарабатываешь. Вот в среднем сколько проживет такой проект? Или там через 2 месяца уже есть 100% гарантия, что его Роскомнадзор заблочит?
Нет. Если жить с переездами, сейчас схема... Ну, я не буду схему расписывать, угу. Потому что пацаны не поймут.
Ну, она вас кормит, я понял.
Да. С этой схемой вполне можно жить... Да, годами можно жить, полгода спокойно можно mm-hmm. жить. И, в принципе, пока Роскомнадзор не придумает, как обойти эту схему, можно жить вообще без проблем в русском трафике.
А насколько спасает вот это вот в поисковиках? Я видел переезд сайта, функция, да, допустим, в Яндексе у меня. Я переезжал с домена на домен. Удается ли при помощи перехода на новый домен просто перегнать какую часть трафика? Вот как позиции сохранить удается?
Это вынужденная мера. Если совсем плохо, надо переезжать. А если, например, ну, заблокировали основу,
угу.
на которой все находится?
Ну, вот у тебя было, допустим... Вот я просто переезжал со своим бизнесом, я разделил ком для иностранной версии сайта, ру для русской, к примеру. Я переезжал по этой причине, допустим. А у тебя на сайте 100 тысяч, допустим, трафика в день, и ты переезжаешь на новый домен. Ну, на другой тоже отлеженный, хороший домен. А сколько из этого трафика удается на новый домен, ну, сохранить за собой? Вот через функцию переезд сайта в Яндекс.Вебмастере, допустим.
Очень повезет, если переедет 70-80% трафика от того, что было.
Ну, это много, а в среднем?
В среднем 60%.
Угу.
Но, опять же, если постоянно переезжать, то, понимаешь, да, 60%, потом 60-60, и там будет копейки. А поэтому переезжать – это вынужденная мера. И нужно, ну, обдумать хорошенько. Возможно, есть смысл на СНГ продолжить работу, если у тебя домен хороший.
Ну, просто заблочили в России, заблочили.
Да, окей. Возможно, этот сайт есть смысл оставить на трафик без России и развивать новые на Россию. Потому что в Рашке, ну, достаточно быстро блокируются многие сайты, и трафик перетекает ветрами просто из одного сайта в другой постоянно. И сегодня тебя, завтра кого-то еще, трафик к тебе приплывет. И поэтому, ну, русский трафик – это такой очень, можно сказать, быстрый трафик. Его достаточно быстро в России можно сейчас набрать. Но фишка вся в том, что те, кто умеют держать позиции в русском трафике, чтобы их не блокировали, те сейчас на коне.
Ну, их немного, да, таких людей?
Ну, весь топ Яндекса. То есть сейчас можно смело зайти и там с хвостом бесплатно онлайн можно найти и посмотреть на этих ребят. Вот, и сразу же понять, как работает этот сайт и в чем фишка. Ну, знающие люди сразу поймут, в чем фишка. Мы на шаг впереди постоянно Роскомнадзора в любом случае, потому что я всегда был убежден, что от государства сидят, ну, может быть, и крутые ребята достаточно, но они не так хорошо настроены, потому что государство не способно создать энтузиастов, которые хотят действительно двигать тему, а не просто зарабатывают свою зарплату и делают...
Отрабатывают зарплату.
Да, да. А мы сидим и двигаем тему. И это абсолютно разные вещи, абсолютно разные рынки. То, что они делают сегодня, мы уже сделали неделю назад, месяц назад. И мы всегда так идем на шаг впереди. И то, что РКН сейчас делает для рынка, на мой взгляд, это плохо для всех.
Почему?
РКН ломает все в этот раз. Постоянно какие-то затупы происходят. Они не могут сделать все качественно. Потому что это государственная система, опять же. Второй нюанс – это то, что я уже говорил, что тот, кто захочет, он сходит в кино, посмотрит. Тот, кто захочет, посмотрит бесплатно. И плюсом всегда была такая вот затравка, что якобы РКН, что падает популярность фильмов, когда выдача забита пиратскими сайтами, что реклама там как-то плохо. Вот это вот все. На мой взгляд, наоборот, когда выдача забита там фильмами, можно их посмотреть, это наоборот реклама. И если тебе не если тебе захотелось посмотреть на большом экране, ты идешь и смотришь на большом экране. Посмотреть на экране ноутбука – это совершенно разные вещи того, что будет в кинотеатре. Вот. Ну, про музыку я, так сказать, конечно, не могу. Потому что я считаю, что музыка, там, книги, возможно, да, но вот кино... И то музыку на концерте можно послушать. Мне кажется, что это такая... Чисто мое мнение, Роскомнадзор – это такая штука, которая как бы показывает, что государство борется с пиратами. И чтобы правики, правообладатели, они видели, что государство ведет борьбу, значит, в этой стране, возможно, есть смысл размещаться, там как бы монетизироваться, и, ну, рынок, чтобы жил.
В целом вести бизнес.
Да, вести бизнес в целом. Вот. Это просто инструмент, который создан для того, чтобы показывать правообладателям, что в государстве ведется какая-то там защита от пиратства.
Создать видимость.
Да, да, да. Потому что по факту она нифига не работает. Все, что они делают, это яркие заголовки в новостях и попытки обойти какие-то там штуки, которые мы создаем постоянно.
А что, по-твоему, ждет рынок кинопиратства в ближайшем будущем?
Я думаю, что в ближайшем будущем вполне вероятно, что многие люди перейдут на платные подписки. Потому что чувствуется, что ну, захватывают рынок потихонечку монополисты, и вот эти вот и Яндекс, и все уже там.
Их много насоздавали. Иви, ОКО ТВ, там, потом МТС что-то недавно создали.
Да, даже МТС, даже операторы уже пошли, да. Угу. Да.
Ну, да. Мне, например, это сильно не по душе, потому что, во-первых, там нет свежих фильмов, которые идут в кинотеатре или только прошли. Очень долго приходится ждать. Во-вторых, вот тоже Мегого, да, я плачу там за подписку, не знаю, на рублей, может, 300 в месяц. Но подписка дает право просмотра, может, 10% фильмов.
И то, который не очень интересный.
Да.
Старый
какой-нибудь. И, соответственно, я, имея подписку, уже за этот месяц, наверное, еще раза 3 по 200, 300, 400 рублей заплатил за фильмы. Нахера такая подписка? То есть ну, сделайте да. мне подписку, чтобы я все мог смотреть бесплатно. На Netflix неплохая подписка, на Apple TV, но
ну, там, вот они и тащат.
Там нет многих фильмов на русском языке.
Это да.
В чем проблема?
Это да. А что касаемо пиратских сайтов, так я считаю, что они были, будут и есть сейчас. И нет смысла что-то придумывать, их обходить. Все, что придумает РКН, Минкомсвязь, там вот эти все системы, это все уже будет придумано неделю назад. И, ну, вчера, грубо говоря. И никакого смысла там от этого не будет. Все равно мы это обойдем. Потому я считаю, что... Ну, наверное, единственный метод это все дело прикрыть, это вообще поисковики взять под полный контроль и полностью тотально вырезать всех из поиска. Но тогда это уже будет жуть.
Таким, друзья, был этот выпуск. Делитесь самыми прикольными фильмами, которые вы смотрели в последнее время. Я формирую из них такой список. Вот. У меня он есть на сайте, на Pavloid Shop, в общем обозрении. И, конечно, если вы дополните его, то будет очень прикольно. И делитесь выпуском с друзьями, если он вам понравился. Лайк, подписка на канал. Вот гости нашего выпуска. Спасибо.
От души. Рад знакомству.
Да. Осталось книгу подписать.